Владимир Ильич Ленин. Письма издалека. Письмо четвертое. Как добиться мира. Полное собрание сочинений. Том 31. Страницы 48 по 54. Я сейчас только, 12-25 марта, прочитал в Новой Цюрихской газете, номер 517 от 24-3, следующее сообщение, переданное по телеграфу из Берлина. Из Швеции сообщают, что Максим Горький послал как правительству, так и исполнительному комитету восторженно написанное приветствие. Он приветствует победу народа над владыками реакции и призывает всех сынов России помочь постройке нового русского государственного здания. В то же время он призывает правительство увенчать его освободительное дело заключением мира. Это не должен где быть мир во что бы то ни стало. У России в настоящее время меньше оснований, чем когда бы то ни было, стремиться к миру во что бы то ни стало. Это должен быть такой мир, который бы дал возможность России с честью существовать перед другими народами Земли. Довольно уже истекало человечество кровью. Новое правительство снискало бы величайшую заслугу не только перед Россией, но и перед всем человечеством, если бы ему, новому правительству, удалось быстро заключить мир. Так передают письмо Максима Горького. Горькое чувство испытываешь, читая это письмо, насквозь пропитанное ходячими обывательскими предрассудками. Пишущему эти строки случалось при свиданиях на острове Капри с Горьким предупреждать его и упрекать его за политические ошибки. Горький парировал эти упреки своей неподражаемо милой улыбкой и прямодушным заявлением: «Я знаю, что я плохой марксист». И потом, все мы художники, немного невменяемые люди. Нелегко спорить против этого. Страница 49. Нет сомнения, что Горький – громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению. Но зачем же Горькому браться за политику? На мой взгляд, письмо Горького выражает чрезвычайно распространенные предрассудки не только мелкой буржуазии, но и части находящихся под ее влиянием рабочих. Все силы нашей партии, все усилия сознательных рабочих должны быть направлены на упорную, настойчивую, всестороннюю борьбу с этими предрассудками. Царское правительство начало и вело данную настоящую войну как империалистскую, грабительскую, разбойничью войну, чтобы грабить и душить слабые народы. Правительство Гучковых и Милюковых есть помещичье и капиталистическое правительство, которая вынуждена продолжать и хочет продолжать именно такую самую войну. Обращаться к этому правительству с предложением заключить демократический мир все равно, что обращаться к содержателям публичных домов с проповедью добродетели. Объясним нашу мысль. Что такое империализм? В своей брошюре «Империализм как высшая стадия капитализма», которая была доставлена издательству «Парус» еще до революции, принята им и объявлена в журнале «Летопись», я отвечал на этот вопрос так. Работа «Империализм как высшая стадия капитализма» была написана Лениным в первой половине 1916 года и 19 июня, 2 июля, направлено через Париж в Петроград, в издательство «Парус», которое по инициативе Горького предприняло издание серии популярных брошюр о государствах Западной Европы в период Первой мировой войны. Редактором серии был находившийся в Париже Покровский, через которого Ленин сносился с издательством. 29 сентября 1916 года Горький писал Покровскому, что книга Ленина действительно превосходна, что издательство выпустит ее вне серии. Однако редакция «Паруса» резко возражала против критики Лениным ренегатской позиции Каутского и внесла в текст существенные изменения, удалив из книги критику каутскианской теории ультраимпериализма, исказив ряд ленинских формулировок. Книга была напечатана в середине 1917 года с предисловием, написанным Лениным 26 апреля. «Парус» и «Летопись» – издательство и журнал, основанные Горьким в Петрограде. «Летопись» – литературный, научный и политический журнал, в котором сотрудничали бывшие большевики, махисты Базаров и Богданов, а также меньшевики. Литературный отдел журнала вел Горький. В журнале печатались Блок, Брюсов, Гладков, Горький, Есенин, Луначарский, Маяковский, Шишков, Чапыгин и другие. Выходил с декабря 1915 по декабрь 1917 года. Издательство «Парус» существовало с 1915 по 1918 год. Империализм. Есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала. Приобрел выдающееся значение вывоз капитала. Начался раздел мира между народными трестами. И закончился раздел всей территории Земли крупнейшими капиталистическими странами. Глава 7 названной брошюры – объявленные в летописи, когда еще была цензура под заглавием «В. Ильин. Новейший капитализм». Смотри сочинение, пятое издание, том 27, страница 387. Страница 50. Дело сводится к тому, что капитал вырос до громадных размеров. Союзы небольшого числа крупнейших капиталистов, картели, синдикаты, тресты, ворочают миллиардами и делят между собой весь мир. Земля вся поделена. Война вызвана столкновением двух могущественнейших групп миллиардеров, англо-французской и немецкой, за передел мира. Англо-французская группа капиталистов хочет в первую голову ограбить Германию, отняв ее колонии, почти все уже отняты, а затем Турцию. Германская группа капиталистов хочет отнять Турцию себе и вознаградить себя за потерю колоний захватом соседних мелких государств – Бельгии, Сербии, Румынии. Вот настоящая правда, прикрытая всяческой буржуазной ложью насчет освободительной национальной войны, войны за право и справедливость и тому подобными побрякушками – которыми капиталисты всегда одурачивают простой народ. Россия ведет войну не на свои деньги. Русский капитал есть участник англо-французского. Россия ведет войну, чтобы ограбить Армению, Турцию, Галицию. Гучков, Львов, Милюков, наши теперешние министры, не случайные люди. Они представители и вожди всего класса помещиков и капиталистов. Они связаны интересами капитала. Капиталисты не могут отказаться от своих интересов, как не может человек сам себя поднять за волосы. Во-вторых, Гучков, Милюков с компанией связаны англо-французским капиталом. Они на чужие деньги вели и ведут войну. Они обещали за занятые миллиарды платить ежегодно процентов сотни миллионов и выколачивать эту дань с русских рабочих и русских крестьян. В-третьих, Гучков, Милюков с компанией связаны прямыми договорами о разбойнических целях этой войны с Англией, Францией, Италией, Японией и другими группами капиталистов-разбойников. Эти договоры заключил еще царь Николай II. Гучков, Милюков с компанией воспользовались борьбой рабочих против царской монархии, чтобы захватить власть, а договоры, заключенные царем, они подтвердили. Страница 51. Это сделало все гучковско-меляковское правительство в своем манифесте, который Петербургское телеграфное агентство по телеграфу сообщило за границу 7-20 марта. Правительство Гучкова и Милюкова верно соблюдет все договоры, соединяющие нас с другими державами, говорится в этом манифесте. Новый министр иностранных дел Милюков заявил то же самое в своей телеграмме всем представителям России за границей от 5-18 марта 1917 года. Это договоры все тайные, и Милюков с компанией не хотят огласить их по двум причинам. Первое. Они боятся народа, который не хочет грабительской войны. Второе. Они связаны англо-французским капиталом, требующим тайны договоров. Но всякий, читающий газеты и изучающий дело, знает, что в этих договорах говорится о грабеже Японии, Китая, России, Персии, Армении, Турции, Константинополь особенно, Галиции, Италии, Албании, Франции и Англии, Турции и германских колоний и так далее. Таково положение дела. Поэтому обращение к гучковско-милюковскому правительству с предложением заключить поскорее честный, демократический, добрососедский мир есть то же самое, что обращение доброго деревенского батюшки к помещикам и купцам с предложением жить по-божецки, любить своего ближнего и подставлять правую щеку, когда ударяют по левой. Помещики и купцы слушают проповедь, продолжают утеснять и грабить народ, и восторгаются тем, как хорошо умеет батюшка утешать и успокаивать мужичков. Совершенно такую же роль, независимо от того, сознают они это или нет, играют все те, кто с добренькими речами о мире обращается к буржуазным правительствам во время настоящей империалистской войны. Буржуазные правительства иногда вовсе отказываются выслушивать такие речи и даже запрещают их. Иногда позволяют говорить их, раздавая направо-налево обещания, что они-то ведь и воюют ради быстрейшего заключения самого справедливого мира, и что виноват только их неприятель. Страница 52. Разговоры о мире, обращенные к буржуазным правительствам, оказываются на деле обманом народа. Группы капиталистов, залившие землю кровью из-за дележа земель, рынков, концессий, не могут заключить почетного мира. Они могут заключить только позорный мир, мир о дележе награбленной добычи, о дележе Турции и колоний. А гучковско-милюковское правительство, кроме того, вообще не согласно на мир в данный момент, ибо теперь оно получило бы из добычи только Армению и часть Галиции, а оно хочет ограбить еще Константинополь, да еще отвоевать назад у немцев Польшу, которую всегда так бесчеловечно и бесстыдно угнетал царизм. Далее, гучковско-милюковское правительство есть в сущности лишь приказчик англо-французского капитала, который хочет удержать награбленную Германией колонии и сверх того заставить Германию отдать назад Бельгию и часть Франции. Англо-французский капитал помогал Гучковым и Милюковым сместить Николая II, чтобы они помогли ему победить Германию. Как же быть? Чтобы добиться мира, и тем более, чтобы добиться действительно демократического, действительно почетного мира, надо, чтобы власть в государстве принадлежала не помещикам и капиталистам, а рабочим и беднейшим крестьянам. Помещики и капиталисты – ничтожное меньшинство населения. Капиталисты, как всем известно, наживают бешеные деньги на войне. Рабочие и беднейшие крестьяне – огромное большинство населения. Они не наживаются на войне, а разоряются и голодают. Они не связаны ни капиталом, ни договорами между разбойничьими группами капиталистов. Они могут и искренне хотят прекратить войну. Если бы государственная власть в России принадлежала советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, эти советы и выбранный ими Всероссийский совет могли бы и, наверное, согласились бы осуществить программу мира, которую наша партия, Российская социал-демократическая рабочая партия, намечала еще 13 октября 1915 года в номере 47 центрального органа этой партии «Социал-демократия», издававшемся тогда в силу гнета царской цензуры в Женеве. Смотри сочинение, пятое издание, том 27, страницы с 48 по 51. Страница 53. Эта программа мира была бы, наверное, такова. Первое. Всероссийский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, или заменяющий его временно Петербургский совет, заявил бы тотчас, что никакими договорами ни царской монархии, ни буржуазных правительств он не связан. Второе. Он опубликовал бы тотчас все эти договоры, чтобы придать публичному опозорению разбойничьи цели царской монархии и всех без исключения буржуазных правительств. Третье. Он немедленно и открыто предложил бы всем воюющим державам тотчас заключить перемирие. Четвертое. Он немедленно опубликовал бы во всенародное сведение наши рабочие и крестьянские условия мира, освобождение всех колоний, освобождение всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов. Пятое. Он заявил бы, что не ждет добра от буржуазных правительств, а предлагает рабочим всех стран свергнуть их и передать всю власть в государстве советам рабочих депутатов. Шестое. Он заявил бы, что миллиардные долги, заключенные буржуазными правительствами на ведение этой преступной разбойничьей войны, могут уплачивать сами господа капиталисты, а рабочие и крестьяне этих долгов не признают. Платить проценты по этим займам значит платить долгие годы дань капиталистам за то, что они милостиво разрешили рабочим убивать друг друга из-за дележа капиталистической добычи. «Рабочие и крестьяне, — сказал бы Совет рабочих депутатов, — согласны ли вы платить сотни миллионов рублей ежегодно господам капиталистам в награду за войну, которая велась из-за дележа африканских колоний, Турции и так далее?» Страница 54. Вот за эти условия мира Совет рабочих депутатов, по моему мнению, согласился бы вести войну против любого буржуазного правительства и против всех буржуазных правительств мира, потому что это была бы действительно справедливая война, потому что все рабочие и трудящиеся всех стран помогли бы ее успеху. Немецкие рабочие видят теперь, что воинственная монархия в России заменяется воинственной республикой, республикой капиталистов, желающих продолжать империалистскую войну, подтверждающих разбойничьи договоры царской монархии. Судите сами, может ли доверять немецкий рабочий такой республике? Судите сами, удержится ли война, удержится ли господство капиталистов на земле, если русский народ, которому помогли и помогают живые воспоминания Великой революции 5-го года, завоюет полную свободу и передаст всю государственную власть в руки советов рабочих и крестьянских депутатов. Н. Ленин. Цюрих. 12-25 марта 1917 года. Впервые напечатано в 1924 году в журнале «Коммунистический интернационал», номер 3-4. Печатается по рукописи. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Сентябрь 1987 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Илья Прудовский.